Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли познать Бога, или он принципиально непознаваем? Готовы ли мы к встрече с неизведанным, если не разобрались в себе? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 14 августа, 16:00 по московскому времени. В эфире передача «Эпиграф». Это передача о книгах, ваш лоцман по современной литературе. Сегодня в студии на Радио Теос автор и ведущий передачи Игорь Попов. И сегодня у меня в гостях будет моим оппонентом представитель молодого читающего поколения, ученица уже 10 класса Дарья Попова. Здравствуй, Даш.
Здравствуй.
Ну что ж, дорогое молодое поколение, ты вообще, вот знаешь, вот любит старшее поколение поворчать. Молодежь не читает книг, понимаешь ли. Вот молодежь читает книги, любишь читать книги?
Очень. Молодежь читает. Не вся, но читает.
Слушай, а что молодежи интересно в книгах? Мне кажется, вот... Мне кажется, вот эти мифы устоявшиеся, что вся молодежь сидит в соцсетях, как будто старшее поколение там не сидит, да?
Действительно.
Ну вот все-таки, вот скажи мне, твои друзья, какие книги предпочитают читать? Вот, ну, навскидку.
Ну, в основном это такая развлекательная больше литература, то есть
ну,
простые...
вот назови.
Ну, «Голодные игры», не знаю, в основном это различные...
«Бегущий в лабиринте»,
да? «Бегущий в лабиринте», что-нибудь такое простое, не сильно заморачивающее.
Ну, какой-нибудь «Дикамерон Боккаччо», да?
Ну, не настолько.
Развлекающее такое, ну, развлекающее средневековое чтение, да, молодого шкалера. Вообще, скажи мне, вот осиливаете ли вы летний список чтения? У нас тут «Студия Плюс» была в пятницу, и мы прошлись по летнему списку чтений, правда, не по школьному. А вот осиливаете ли вы летний список чтения?
По-моему, его никто не осиливает, учитывая тот, который у нас присутствует. Я думаю, что его просто нереально осилить.
Ну, если вам за лето, в общем-то, дали задание прочитать практически всего Большого Толстого, да, так сказать,
это да.
То, конечно, почему бы нет. Ну, ладно, давай-ка мы, у нас традиционно мы в начале эфира объявляем наш шорт-лист, то есть те произведения, о которых... мы будем сегодня говорить, да, ну, естественно, раз уж у меня в гостях молодое поколение, то почему бы нам на исходе лета не поговорить про научную нашу фантастику, да? Итак, конечно же, у нас сегодня две рубрики. Первая рубрика, ну, собственно, вторая рубрика очень простая, она так и называется «Фантастика», а первая рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». И это понятно, потому что в этой рубрике мы будем говорить про, ну, сказать, что культовый, даже ничего не сказать про этот роман, да, то есть это роман на все времена, мне кажется, он еще долго, несмотря на свой фантастический антураж, который очень быстро стареет, да, с развитием науки и техники, вот роман польского писателя Станислава Лема «Солярис» будет в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу», и в рубрике «Фантастик» мы поговорим про рассказ, наверное, действительно одного из самых выдающихся писателей-фантастов, известных, кстати сказать, среди молодежи в том числе. Ну, например, я внимательно слежу за пабликом Кира Баучева, то есть это, соответственно, Кир Баучев, и рассказ этого Кира Баучева «Поделись со мной». Слушай, я все время забываю название этого рассказа. Оно настолько простое, что я все время его забываю. Мне почему-то хочется какую-то тут длинную фразу сказать вместо него, а оно очень, действительно очень простое. Хотя рассказ не так прост, как может показаться. Да? Ну что ж, хорошо, давай перейдем тогда к первой нашей рубрике. И рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». Ну, естественно, традиционный вопрос вот в этой рубрике. Даш, какие экранизации смотрела? И давай немножко поговорим, нравится, не нравится. Какие, ты знаешь, сколько экранизаций у романа Станислава Лема «Солярис»?
Ну, если говорить о, ну, как бы, о именно фильмах, то я помню, то есть я знаю две. И смотрела я только одну. Это экранизация Тарковского.
Так, а знаешь две, какую вторую?
Я забыла, что это за экранизация, но она как бы очень... Ну, я помню, что она связана как бы с экранизацией Тарковского.
Ты имеешь в виду голливудскую постановку режиссера Стивена Содерберга «Солярис», да, с Джорджем Клуни в главной роли, где Сарториус вообще, в общем-то, значит, афроамериканская актриса исполнила роль Сарториуса. Да, она действительно, мне кажется, сильно проигрывает не то, что оригинал, потому что, мне кажется, вот голливудская экранизация, она еще дальше, чем экранизация Тарковского. Мне кажется, экранизация Тарковского по сравнению с экранизацией Стивена Содерберга, это просто практически подстрочник романа.
Ну, увы, я не знакома с ней. Ну, может, не увы, не уверена. Но с экранизацией Тарковского я знакома, смотрела.
Ну, вот скажи-ка мне, нравится тебе, не нравится, и чем вот, чем тебя зацепило или не зацепила, или не понравилась экранизация Андрея Арсеньевича Тарковского?
Смотреть ее было тяжело. Mm-hmm. Достаточно, ну, она достаточно тяжелая по восприятию, но при этом она достаточно интересная.
Что, ухо Бониониса тебя тоже смутило, да?
Нет.
На который прямо наезжает камера в течение минуты.
Не, ну... На самом деле, мне экранизация, несмотря на то, что мне потом пришлось часа три, наверное, думать и понимать, а что, как бы, ну, это состояние, которое начинается с «что я только что посмотрел», а потом такой «ага, ага», и ты, ну, над ней пришлось долго думать, но она, как по мне, просто шикарная, она очень... Она сильно отличается по своему... Ну, как мне кажется, она отличается от книги по тем вопросам, которые она ставит, и то, mm-hmm. как она эти вопросы как бы раскрывает. То есть сюжет взят, взяты персонажи, взята основная концепция, но при этом она по-другому раскрывает то, что как бы историю Соляриса совсем.
Mm-hmm. Ну, я должен тебе сказать, что я посмотрел Тарковского, наверное, «Солярис» именно Тарковского в твоем, наверное, возрасте, может быть, чуть пораньше, может, лет 15 было. А, ну ты в 15 лет...
15 и посмотрела.
15 лет и посмотрела, да. И вот, ну там, да, 15-14 лет мне было, и я смотрел со своей старшей сестрой, вот по телевизору тогда его показывали, и я, в общем, ну, конечно, был поражен. Да, и на самом деле я мечтаю пойти, наверное, вот в большой кинотеатр на ретроспективу фильмов, чтобы посмотреть фильмы Тарковского на большом экране. Мне кажется, это просто невероятное зрелище, ощущение. Мне вот кажется, что Тарковский — это такой 3D-кинематограф. То есть большой экран, ты должен прям туда уйти и там существовать
с героями. На самом деле, когда я смотрела фильм, создалось ощущение... То есть ты не думаешь, что этот фильм когда-то был давно снят. Угу. Он выглядит очень современно. Он выглядит... Он сам по себе... не знаю, он смотрится очень... необычно uh-huh. и интересно. То есть тебе не кажется... То есть ты не скучаешь, потому что это как... То есть когда-то... То есть он как будто в любое время будет какой-то такой свежий достаточно и такой, ну, все равно животрепещущий, скажем так.
Да, ну потому что Тарковский не создал... Ну, как бы не ставил своей целью как-то сделать какой-то модерн, хотя очень стильная, безусловно, очень стильная декорация у него, да. Но, опять же, вот я все время говорю, чтобы мы не заходили на поле нашей партнерской передачи раскадровки о кино, да. Я не знаю, говорили они про «Солярис» Тарковского или нет. Сейчас они обсуждают «Игру престолов» серия за серией. Ну вот, а мы пройдем с пылы высоком искусстве, так сказать, друзья дорогие. Ну что ж, давай приступим, наверное, к самому роману. Действительно, роман Лема называют, если не лучшим, то одним из лучших произведений Станислава Лема. Вот что ты знаешь о Станиславе Леме, Даша?
Ну, не так много на самом деле. Знаю, что это польский писатель-фантаст, ну, также философ. Помню, что по образованию он медик, угу. врач, по-моему, у нас.
Да, совершенно верно.
И что... я не помню точно, но Какие-то у него были проблемы с американскими писателями-фантастами. Что-то он о них как бы говорил.
Вот, молодец, слушай, правильно, да.
Что-то он как бы с ними там, как бы он считал, что они пишут недостаточно, слишком, по-моему, то ли слишком развлекательно какой-то больше, и что оно как бы лишено такого какого-то смысла, что ли. Я не помню точнее, что он говорил про это, но отношения были не самые лучшие.
Ну, ты очень точно передала настроение и смысл знаменитой статьи Станислава Лема «Злосчастная фантастика», где он в пух и в прах разнес, значит, современную фантастику, сказал, что кроме там Стругацких, не знаю, там Урсулы Ле Гуин и Филиппа Дика, там и читать нечего.
Да, и помню, что как раз после некоторых споров, я забыла, как называется этот союз, какой-то союз писателей, да, он все равно отказался от членства там вообще.
Да-да, здесь произошла такая штука, что Американский союз писателей-фантастов, да, или ассоциация, Американская ассоциация писателей-фантастов, она его исключила из своих членов. В результате, что неудивительно, Урсула Ле Гуин.
Да, да, еще некоторые.
Еще к ней присоединились, да, несколько писателей-фантастов, членов этой организации. Они потребовали возвращения Станислава Лема. Ему как бы было предложено вот вернуться, но Станислав Лем отказался, да. Но действительно, Станислав Лем, вообще он родился в польском городе Львов. Вот, там же он начал обучение на медицинском факультете, да, Львовского университета. Ну, после войны Львов отошел к Советскому Союзу, и, соответственно, он переехал в Краков, и там уже заканчивал свое обучение. Он очень много читал, так как он был в кружке, таком книжно-литературно-научном, то и через него шло, это такой коллектор научно-популярной литературы, через него шло очень много книг, он сказал, что вот это просто был, я такое количество тогда прочитал книг англоязычных, да, вот научно-популярных, и тогда он стал писать, чтобы подзаработать, стал писать, и первый роман его сделал знаменитым, «Астронавты» первый роман, и вот в 1961 году выходит роман «Солярис», который не просто сделал знаменитым, но и, собственно, показал, что Станислав Лем — это уже можно уже называть классиком научной фантастики, да? Потому что этот роман выбивался из того, что его почему-то все время называют повестью. Ну, по объему он действительно не такой большой, но роман, мне кажется, очень по темам, которые обсуждаются в романе, по тому, как он построен, роман, его можно назвать вполне спокойно романом, а не повестью, да? Все-таки там есть очень много тем и смыслов, да, которые закладывают романы. И действительно, «Солярис», он такой становится философской фантастикой, да, философско-научной фантастикой. И даже можно сказать, что он заходит на на поле такой религиозной, да, на какой-то теологии, то есть он спорит с теологией, выдвигает какие-то интересные идеи. Вот давай поговорим как раз о романе. Ну, начал он его в 1959 году писать, а год не писал, потом решил дописал, и, в общем, слава богу, что дописал, потому что мы имеем теперь великий роман великого польского писателя. Уже я не хочу прибавлять фантасты, хотя, безусловно, это science fiction, да, безусловно, это научная фантастика. Да. Я напоминаю, дорогие друзья, что нам можно звонить, телефон для звонков в прямой эфир 8 800 333 1706, Viber и WhatsApp пишите плюс 7 977 850 0996. И, конечно, вы можете нам писать через сайт telos.fm, пишите свои, может быть, вы с чем-то не согласны, или вы предложите альтернативное толкование вот смыслов романа «Солярис», мы будем очень рады вас услышать сегодня. Ну что ж, Даш, давай-ка о романе «Солярис». Итак, о чем роман «Солярис» Станислава Лема?
В сюжетном плане?
Да, да. Давай по фабуле пройдемся. Да?
Ну, если говорить о сюжете, то в нем рассказывается о том, как психолог, то есть один из людей, который изучал Солярис, это Крис Келлин, он прибывает на станцию, которая находится над Солярисом. Это Солярис — это большая, это планета, которая представляет из собой полностью океан, ну, с некоторыми исключениями в виде особенных форм. Рельеф, который создается...
Ну, иногда там острова какие-то...
Да, это который создает, собственно, сам океан. И соляристика, наука, которая изучает, собственно, эту планету, она как бы очень медленно, но верно приходит в упадок. И на станции в итоге по прибытию он обнаруживает только двух ученых. Это Сарториус и Снаут.
Ну, кто они там по профессии,
помнишь? Снаут — кибернетик, угу. А Сарториус, по-моему, физик.
Физик, совершенно верно.
И они втроем существуют, собственно, на этой базе. До этого там был еще четвертый ученый, Гибарян, который при прибытии узнается, что он покончил с собой.
Угу. А чем вот Гибарян, чем Гибарян интересен и как он связан с главным героем?
Гибарян, он оставляет ему такой письмо-подсказку, он ему дает ссылки на два письменных источника, mm-hmm. которые он должен, он бы хотел, чтобы тот преследовал для того, чтобы он понял, что происходит на станции, и он, в принципе, Гибарян один из, то есть первый, кто понял, что то есть первый начал разбираться в том, что происходит вокруг.
Mm-hmm.
После эксперимента, который провела база, так как не было никаких результатов, они подвергли поверхность океана жесткому рентгеновскому излучению.
Мягкому, по-моему, сначала.
Нет, сначала мягкому. Но они нарушили
конвенцию,
да. И они подвергли жесткому излучению, после чего к ним стали приходить гости.
Вот, да. Ну, что такое вообще океан Солярис?
В самом романе говорится, что никто толком не может понять, что это такое.
Его примерно понимают, это природу.
Около того, каждый выдвигает свои теории, но, в принципе, они считают, что это разумное существо. В
основном. То есть это протоплазменное, такое протоплазменное образование, которое вот в результате долгих-долгих исследований стали выдвигаться смелые гипотезы, которые стали, в общем-то, оправдываться тем, что, в конце концов, они увидели... те же самые гости, это, в общем-то, стали появляться как результат разумной деятельности вот этого протоплазменного образования. То есть если, может быть, так упрощать, то назовем это океан-мозг, гигантский. Как вообще роман построен? Ты помнишь, какие там есть части?
Там, 14 глав.
Угу. Мы не будем сколько страниц.
Нет, страниц по-разному.
Там, смотри, там, есть прибытие Келлина. То есть есть основная сюжетная линия, и есть еще, скажем, не побочная сюжетная линия, а есть...
Ну, там есть внутри история, связанная с пилотом.
Бертоном. Да, который полетел искать Фехнера, то есть это одного из исследователей. Вот, и, в общем-то, с этим связана целая история, Вот это как раз и называется апокриф,
Малый апокриф.
Малый апокриф, называется. Причем, посмотри, очень интересно, что Лем все время использует такую теологическую терминологию, То есть есть целая часть романа, где вообще Лем делает очень умно, чтобы объяснить, что же такое Солярис и что такое соляристика, часть романа, собственно, Кельвин проводит в библиотеке, читая, перечитывая основные труды по соляристике.
И как раз он почти со своих слов пересказывает, что же в этих статьях достаточно понятно.
Да, достаточно понятно, и это очень здорово, потому что вот это как раз научная часть у Лема очень и очень хороша. Да? Хотя я читал некоторые статьи, где там его, скажем, научные несоответствия, ляпы указывают. Ну, там, например, помнишь, как после того, как появляются вот эти фантомы, гости, они их называли фантомами, и так далее. То есть гости, что это за гости? Это фактически, ну, мы знаем только про, точно про одного гостя, да? Угу. Это гость Криса Кельвина.
Вот Харри.
Харри или Хэри в другом переводе. Да? Я читал два перевода. Вот в переводе, который ты читал, это перевод авторизованный, то есть а он одобрен самим Лемом, но при этом из этого перевода часть романа была, в общем-то, сокращена. Вот. Поэтому у тебя есть потом возможность перечитать это все в несокращенном варианте. Я не настаиваю, конечно, ты понимаешь.
Я буду не против.
Да. Итак, смотри, появляется Харри. Это жена, бывшая жена, да, Криса Кельвина, которая покончила с собой. Да. Вот основные вопросы. Что происходит, когда появляются гости? Почему люди так боятся этих гостей?
Они не могут быть далеко от своих, то есть от тех, кому они появляются, mm-hmm. потому что они, как только они их, ну, хозяев в какой-то степени, то есть те, кому они приходят, mm-hmm. да, далеко от них отходят, они ничего начинают, то есть они ничего не помнят больше, и они уже начинают выходить из себя. Там mm-hmm. Харри, например, дверь вообще сломала, с петель снесла.
Ну да, почти, они обладают невероятной физической силой, и при этом их невозможно убить.
У них очень высокая регенерация, то есть они прям вот на глазах у них все заживает. И каждый раз, если их все-таки от них избавляются, они каждый раз, как они считают, появляются, когда они когда просыпаются сами люди.
Ну вот давай тогда о смыслах и идеях романа, да, вот скажи мне, какие, ну, в чем ты видишь смысл, ну, идеи этого романа, что тебе заинтересовало в этом романе, что же такое Солярис и с чем сталкивается главный герой этого романа, в общем-то, главные герои, там, и Сарториус, Наут, и сам Крис Кельвин, почему, например, там, Гибариан покончил с собой, чего он не выдержал-то?
Слишком много вопросов.
Окей, давай, слушай, по вопросу. Итак, первый вопрос. Все-таки смыслы и идеи, которые тебя зацепили, над которыми ты размышлял вот после прочтения романа.
На самом деле видно, что все-таки Солярис — это разумное, что-то разумное, то, что имеет какие-то мысли, то, что может смотреть на мысли самих людей. И при этом Солярис, вот этот вот разумный океан, он пытается понять этих людей своими способами, которые людям непонятны. Люди, в свою очередь, пытаются понять своими способами этот океан. Но в итоге они не могут понять друг друга. И, собственно, поэтому способ понять... Как Киан думает, это вот залезть в сознание, в самые потаенные уголки, вытянуть оттуда вот эти образы, которые как-то больше всего запечатлились там в памяти.
Ну, даже непонятно, по какому принципу он это отбирает, да? То есть мы знаем, что он знает мысли людей, и он материализует эти мысли, да? То есть он материализует какие-то объекты.
Потому что те же...
Ну, я так понимаю, одушевленные какие-то объекты, потому что в романе есть, кроме Харри, еще некая, значит, похожая на какую-то там африканскую богиню, да, такая вот африканка, да?
Да.
Вот, это, в общем-то, гость Гибаряна, да, нам показан, и все. Больше ни о каких. Более того, Снаут говорит о том, что тебе еще повезло, потому что к тебе пришло твое прошлое, а когда к тебе приходит не прошлое, а то, о чем ты помыслил, да, то есть тот грех, то потаенное и скрытое, да, что в твоей жизни не было, и чего ты так стыдишься, оно воплотилось, да.
И для каждого это страшно по-своему, потому что, например, Кельвин винит себя в том, что Харри покончил с собой.
Ну да, это чувство вины, да?
Да, то есть каждый испытывает... Видно, что каждый из них испытывает какое-то чувство, как раз которое... То есть это яркое чувство, которое воплощается, собственно, материализовалось в виде образа человека, которая на самом деле нейтринная система.
Ну, да. там делается предположение, что это нейтринная система, и действительно, там, вот, которую невозможно увидеть, и которую, ну, они знают только чисто теоретически. Да. Я напомню, что это 59-й год все-таки был, да?
Ну, да.
И Лем писал как раз на основе научных знаний того времени. Но что же такое океан Солярис, по-твоему? Вот образ, что это за образ?
Это образ, в принципе, в общем, того, что пытаются люди исследовать в космосе. Он такой общий, не знаю, как, мне кажется, что это общий образ какого-то, чего-то высшего.
То, что они не могут познать принципиально,
они,
да?
Они не могут познать... Они иногда друг друга-то не могут, они боятся друг друга, они друг друга иногда сами не могут понять, но при этом пытаются понять что-то высшее, хотя даже друг друга иногда понять не могут.
И вот как раз это очень важный, есть очень важный диалог между Крисом Кельвином и Снаутом, да, где они говорят как раз об очень интересные вещи. То есть здесь, опять же, Станислав Лем выходит на такое теологическое поле, и они впервые говорят о том, что Солярис — это такой космический бог.
Я помню, когда как раз рассуждение Келлина про то, что как такой... Сначала он думал, что это еще ребенок, как бы, который играется.
Да. Бог играющий, да. А потом они пришли к концепции такого несчастного бога, то есть бога-неудачника.
Как они его назвали?
Ущербный бог. Да, ущербный бог. И здесь, кстати сказать, можно сразу возмутиться, если мы придерживаемся каким-то религиозных идей, да, если мы христиане, например, верующие люди, можно возмутиться. Но на самом деле вот ущербный бог с точки зрения Станислава Лема, в этом нет ничего плохого, в том плане, что он просто пытается показать, что здесь по Станиславу Лему, не по Тарковскому. По Тарковскому совершенно другую идею, да, поэтому Станислав Лем с ним и не нашел общего языка никак. Станислав Лем считает, что человек, придя в космос, да, помнишь вот ту фразу, которую говорит Снаут о познании космоса?
Что мы
Крису Кельвину.
Мы не хотим завоевывать космос, мы хотим расширить Землю до его пределов.
Вот это очень важное, да, замечание. Действительно, и именно в этом монологе подвыпивший Снаут, да, говорит о том, что человеку нужен человек. Почему? Потому что, не разобравшись в самих себе, да, не разобравшись в том, что происходит в душе, и не найдя... Ну, если ты не разобрался в самом себе, ты не можешь найти с другим человеком общий язык. Если мы друг с другом не можем найти... А Лем очень точно показывает, как люди не могут договориться, как Снаут с Кельвином и с Сарториусом не могут договориться, между ними нет единства. И они при этом пытаются познать разум высший. Да? То есть там, безусловно, Лем показывает, что... Океан Солярис, во-первых, океан Солярис может создавать, то есть он является создателем, творцом, да, и что он еще делает? Там же два солнца, если ты помнишь, да?
Да.
И он управляет орбитой планеты.
Да, потому что, по идее, как они по расчетам, оно должно было сойти с орбиты, и в итоге просто...
В любом случае, планета должна подвергаться всегда сильному радиационному излучению, а этого нет, потому что планета все время меняет орбиту.
Да, она контролирует само движение.
Да, то есть, ты представь себе, и понятно, что сразу же встает вопрос, кто может это делать, да?
Океан. Есть,
да, океан делает. Или разум более высший. И вот здесь вопрос о том, насколько ли, возможно ли человеку познать непознаваемого. И вот эта встреча Бога по Станиславу Лему, Бога, который пытается познать человека. А почему? Потому что очень интересно, Солярис же один, ты помнишь образования, которые были, мемоиды?
Да, да, да.
Они же часть Соляриса,
да.
Они неотделимы от Соляриса, и по сути гости являются чем?
Тоже частью Соляриса.
Не частью Соляриса, они являются частью человека. Через это как бы пытается понять человека, да, потому что... Солярис — это высшее существо, которое не понимает, что такое индивидуальность. Да? Вот совершенно не понимает, что такое индивидуальность. и он всегда был один во Вселенной. И тут появляются люди, и он пытается понять, что же это такое. Ну, то есть он не понимает, что такое быть одиноким, потому что он был всегда один. И именно поэтому его Снауты называют, вернее, это Крис Кельвин называет его ущербным богом, да, да. Потому что он вдруг сталкивается с другим творением, то есть с другим личностью.
Я помню, что этот диалог, когда как раз он спрашивает, а ты веришь в бога? И я помню реакцию Снаута сначала на это, а потом, когда они начали уже разговаривать, и как раз бога ущербного...
Да, это здесь очень, очень важно. Здесь интересно, что для Кельвина, в конце концов, многие называют его депрессивным романом. Как ты считаешь, это депрессивный роман?
Нет, мне кажется.
А почему?
Ну, потому что, я не знаю, у меня не возникло такого впечатления. Он, конечно, он серьезный, он ставит много таких серьезных вопросов, но... В нем нет какой-то безысходности, как мне кажется, совсем.
Слушай, а ты не думаешь, что вот, по крайней мере, я так читал. Я, конечно, мы всегда читаем разные книги, даже если мы читаем одну. Да? Ты прочитала один «Солярис», а я прочитал совершенно другой «Солярис», потому что ты читаешь, исходя из своего жизненного опыта и своих мыслей, своих эмоций. Да? Я читаю, исходя из своего жизненного опыта и своих эмоций. Поэтому я-то вчитывал в этот роман свой собственный смысл. Да? Мы все вчитываем свои собственные смысл, да, в книгу. И мы, по сути, ну, по сути, имея одну книгу, мы имеем огромное количество разных книг, потому что мы становимся такими сотворцами, да, писателем. Вот, Даш, ты, собственно, писала вместе со Станиславом Левым новый «Солярис», потому что ты какие-то вот свои смыслы в это вчитывал, да. Я читаю, ну, тоже писал с Станиславом Левым «Солярис», в конце концов, да, и я вчитывал, знаешь, что... Насколько сложно нам понять действие Бога в нашей жизни и вообще действие Бога? Можем ли мы понять бесконечного?
Ну, скорее всего, нет.
Хотя теология, вся теология христианская говорит о том, что Бог открывается для человека, и он хочет, чтобы вступать с нами во взаимоотношения. Да?
Но иногда мы настолько не можем понять, мы не можем разобраться с самими собой, что мы просто мы замыкаемся на себе и не можем поэтому понять то, что... Мы не можем понять то, что такое выше. Мы пытаемся, но мы замыкаясь на себе, это становится преградой для того, чтобы понять что-то... Вот, что-то для нас непостижимое.
Да, ну, то есть мы все время хотим, чтобы Бог объяснил нам свою волю по отношению к нашей личной жизни, да? Хотя мы не понимаем иногда, что мы являемся частью какого-то невероятного и грандиозного замысла. Если мы не можем понять частное, да, разобраться в себе в этом частном, то как нам разобраться в этом невероятно грандиозном замысле, который есть у Бога? Да? Мне вот я все время над этим думал. И мне кажется, это одна из самых очень сильных идей у Лема. Да, встреча человека и Бога — это как? То есть фактически Лем говорит, Бог хочет познать человека, да, узнать его. Хотя мы понимаем, что вот, ну, мы как христиане, как верующие, верим в то, что Бог задумал нас, и у него есть замысел. То есть он нас познал, да? Он знает нас.
Да.
Это мы познаем Бога, мы его не знаем,
тут,
да?
Тут все немного иначе. Тут двустороннее непонимание, потому что и для вот этого образно Бога он не понимает, что это такое, потому что никогда не встречался с подобным. И люди, которые привыкли мыслить своими земными рамками...
Пытаются втиснуть его в... Вот при этом он очень четко показал, Лем, что человек полон грехами, да? Мы сталкиваемся со своей совестью, со своими грехами,
и что интересно, с потаённым. Что интересно, когда предлагаются различные теории, их постоянно отвергают, потому что люди, они сами, они такие, да это невозможно. Возможно, они мыслят как раз тем, что они уже знают, и они не могут там различные были теории, их было просто туча, но они настолько зациклились на том, что они знают, они видели другие планеты, и тут они столкнулись с чем-то неизведанным, и они не могут просто втиснуть это в то, что у них есть.
Совершенно верно, да.
И поэтому они спорят, и поэтому как раз соляристика это пришла в упадок, потому что люди не смогли подстроить сам Солярис как бы по то, что они понимают.
Совершенно верно. Но тут есть еще много идей и есть о чем спорить. Ну вот, к сожалению, нам нужно переходить к другой рубрике, но вопрос, который я все время задаю под конец обсуждения вот, произведений. Итак, посоветовал бы ты своим друзьям прочитать «Солярис» и почему?
Безусловно, посоветовала бы, потому что это, как по мне, шикарный роман. Я его помню еще лет в 10, когда я его в аудиоверсии слушала. Мне он тогда понравился. А сейчас я его воспринимаю совсем по-другому. Прошло уже 6 лет. И для меня, я считаю, что его точно стоит прочитать. Просто он очень-очень много заставляет задуматься и заставляет поразмыслить о том, насколько мы должны научиться понимать себя и понимать друг друга, чтобы научиться исследовать то, что нам не до конца понятно.
Ну, в общем, сегодня старшее поколение совершенно солидарно с младшим поколением читать и в любом случае читать, потому что роман заставляет задуматься над сложными вопросами, а думать, я считаю, это всегда хорошо. Я предлагаю сделать небольшую паузу, а после мы продолжим рассуждение об очень интересных фантастических и реалистических произведениях в мировой литературе.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, я напоминаю, что вы слушаете передачу о книгах «Эпиграф». Сегодня у меня в гостях представитель молодого читательского поколения, молодого поколения читателей, Даша Попова. 16 лет человеку, и вот и есть у этого 16-летнего поколения свое мнение, это здорово. И мы, вторая рубрика в нашей передаче, это рубрика с непритязательным таким, в общем-то, названием «Фантастик». И здесь мы будем говорить о рассказе Кира Баучева «Поделись со мной». Да? Ну, прям вот коротко. Игорь Всеволодович Мажейко, который скрывается по псевдониму Кир Баучев, он скомпоновал этот псевдоним из имени своей жены Киры и девичьей фамилии своей мамы Баучевой. Вот получился Кир Баучев. Он известен, конечно же, там, «Лиловым шаром», он известен циклом «Девочка с земли», Алиса Селезнева, да, там, мне кажется, в народ ушли мемы «Где мелофон Алиса? Алиса, мелофон у меня» и так далее, да, вот. Ну, в общем, это, конечно, там, «Гости из будущего», фильм, который потом засмотренный до дыр, даже тобой, мне кажется, да.
Я его давно, кстати, не смотрела очень.
Ну, все равно.
Ну, я его хорошо помню все равно.
Вот, совершенно страшная песня о прекрасном и далеком, которую я недавно переслушал, не понял, о чем она вообще. Но очень интересно, что часто Кира Баучева, вот его как-то воспринимают как таким детским писателем-фантастом, да? Вот давай разберемся, действительно ли он детский писатель-фантаст, и действительно ли, в общем-то, ну, как бы по этому лагерю его и о нем и нужно говорить. И я вам предлагаю сделать это на примере замечательного рассказа «Поделись со мной». Давай, расскажи, пожалуйста, о чем рассказ «Поделись со мной»? Кто его главный герой, что там с ним происходит?
Главный герой, он прибывает на...
На другую планету.
На другую планету.
Да, с Земли.
Земли.
Это гуманоидная планета, да? Потому что жители этой планеты очень похожи на людей. Людей, ну, да. Практически неотличимы. Да,
и его встречают там на этой планете, и он селится с такой большой...
Он прилетает, собственно, да. С научной деятельностью, да, и он поселяется в семье ученого, да. Которому, собственно, который его и пригласил, да?
Да, он с этой семьей ученых живет, и за ним присматривает в какой-то степени девушка по имени Лина.
Да, да, хорошее такое имя, я считаю.
Да, и он, собственно... знакомиться с этой такой семьей, с теми обитателями этого дома, и он замечает, что ему не приходится, вот первый момент, ему не приходится ничего рассказывать, они как будто всегда знают, что с ним происходит.
Да.
И он пытается понять, что происходит с обитателями этой планеты, почему они... Он думает, что это телепатия, он думает, что они читают его мысли. Но в конце он понимает на самом деле, что же это такое и в чем их... особенность.
Да. Я позволю себе процитировать начало рассказа. «Мне хочется туда вернуться, но я никогда не смогу этого сделать. И, наверное, мне придется до конца дней своих мучиться с завистью». Вот почему человеку хочется туда вернуться, и почему он не может туда вернуться, и почему он мучается с завистью?
Он хочет туда вернуться, потому что эти существа гуманоидные, они... люди все-таки, они обладают особенной способностью чувствовать какие-то эмоции других вокруг себя. Они могут переживать их, они переживают их на себе, и они чувствуют прекрасно, что происходит вокруг них, и они делятся этим друг с другом.
Да, они забирают, например, вот сразу говорю, дорогие друзья, осторожно спойлеры, потому что невозможно про этот рассказ поговорить и не заспойлерить, на самом деле, это, мне кажется, только сыграет плюсы этому рассказу, потому что рассказ написан, мне кажется, очень эмоционально очень сильно. Он очень короткий, его можно прочитать буквально за 15 минут, но в нем столько важных тем, мне кажется, поднимает. Ну, во-первых, давай вот скажем, что вот эта способность к эмпатии, к сопереживанию, вот они такие очень сильные эмпаты, да? Mm-hmm. То есть они не просто сопереживают, но они, например...
Прочувствуют на себе буквально. То есть если как раз, когда Краслина объясняла как раз... главному герою.
Имени которого мы не знаем.
Да, мы не знаем. То есть мы знаем в основном имя только самой Лины. Остальные имена, их там нет. Угу. Она ему объясняла, что как раз, когда его встретили, что отец вот этого как бы,
семейство.
Да, хозяин дома, он подумал, что... Вот главный герой подумал, что он поступил с ним невежливо, хотя на самом деле он одновременно переживал за больную бабушку, свою маму, которая
болела.
Да, он испытывал ее боль, плюс еще он... еще испытывал боль, такое вот неприятное ощущение главного героя, который пережил трудный перелет, достаточно неприятно, у него болела голова.
Да, он забирал часть главной боли его.
И он прочувствовал это буквально на себе. И как раз, и тут мы приходим к тому, почему же не может он вернуться, потому что он не сможет жить в этом обществе, которое при нем, он не сможет понять, он не может принять чужие эмоции, он не умеет этого, он не понимает, как это происходит.
То есть здесь очень интересно, здесь у Булычева, давай вот как раз о идеях этого рассказа, здесь Булычев ставит очень серьезный вопрос. Он берет фантастическое допущение, допустим, вот есть общество, есть планета, на которой обитатели этой планеты сразу, стали чувствовать себя частью чего-то общего, и как это общее они научились делиться. Почему называется «поделись со мной», Они ведь могут не только забирать боль, но и отдавать радость, И поэтому, и это могут прям мальчики, там даже есть фрагмент очень интересный.
Когда он падает, спотыкается и падает, и что мальчики подходят к нему и
забирают его боль.
Забирают боль, то, что младший убегает вообще плача, старший упорно настаивает на то, что пришел доктор, и сам, собственно, чувствует его боль достаточно неприятно, будто с сухожилием там.
Вот это очень интересно, действительно, Булычев говорит о том, по сути, вот мне кажется, вот как ты думаешь, о чем этот рассказ, вот в чем основная идея этого рассказа для тебя лично?
Ну, мне кажется в том, что неспособности зачастую людей делиться, то есть и принимать чужую боль, и делиться своей радостью, потому что люди зациклены на своих эмоциях и на себе внутри. Они не... Это зачастую для многих людей это очень тяжело, потому что, ну, это это эгоизм, когда человек, он думает, что все... То есть все думают, что всем нет дела друг до друга.
Да.
Нет дела до чужих эмоций, до чужих проблем, переживаний, и люди просто в огромном обществе, особенно в современном обществе, просто замыкаются на себе, оставляя все эмоции у себя внутри, и не делясь радостью, а только огрызаясь друг на друга, потому что внутри тяжелый ком проблемы и боли, которые с которой не получится поделиться с другим, потому что все думают, что нет друг для друга времени, нет дела.
Вот это очень действительно важно, да. Кир Баучев является одним из таких, я не знаю, слышал это или не слышал, но одним из таких основоположников советской фантастики, как направление, как социальная фантастика, да. То есть социальная фантастика — это фантастика, где есть фантастический антураж, фантастические допущения, но которые затрагивают очень острые социальные проблемы, да, острые нравственные проблемы, да, острые моральные проблемы. Он ставит это вот с помощью фантастического допущения, как, например, «Поделись со мной», да, он показывает, как например, что мы теряем, когда мы не понимаем, когда мы не чувствуем себя частью чего-то общего, да. То есть мы очень много теряем, да. И он, кстати, там очень интересно, что... Он когда улетал, ну, естественно, там есть любовная линия, да, он влюбляется, да. И вот девушка тоже влюбляется вот в главного героя. Куда же без этого? Там? Куда же без любви вот, в литературе? Я так
считаю. Такой очень печальный, да.
Но это знаешь, это такая очень...
Но она светлая все-таки печаль.
Очень, да, у него тоска, и она вдруг делится своей с ней тоской.
Да, да.
И люди, которые шли мимо, они не забирают, да, эту тоску, и он говорит, что бывают такие чувства, да, когда нужно оставить человека с его чувствами.
Да.
Да? И вот это вот очень, мне кажется, очень такая мелодраматичная, но очень эмоциональная часть этого рассказа.
Там в самом конце, помню, как он еще так ругался, что да, оставь, как раз говорил, что оставь меня, как бы брось, потому что он чувствовал, что она все равно будет переживать и брать его эмоции, на каком они расстоянии не были.
Боль, он такой, страх,
да? А он,
да,
говорит, что,
одиночество.
Да, оставь, он говорит, что лучше бы ты меня оставила, не помнила об этом.
Угу. Вот это очень интересно, да, вот Баучев, казалось бы, в небольшом рассказе поднимает очень много проблем, да. А чем тебе симпатичен главный герой?
Да, в принципе.
А чем он тебе симпатичен?
Он симпатичен тем, наверное, что несмотря... Он в какой-то степени понимает и пытается понять то, что происходит, и он в конце концов понимает, что происходит, и понимает то, что он сам не может до этого достичь, и... То есть он не отвергает, он не... То есть другие бы могли бы на его месте просто замкнуться и такой, зачем вы это делаете?
Ну, обидеться, замкнуться,
да, там,
в конце
забить,
концов,
ну да, да, потому что, ну, не все, как бы, не всем бы, наверное, прибывшим понравилось бы, что постоянно... То есть некоторые это реально бы восприняли за телепатию. Он понимает, что... Он в конце концов понимает, когда приходит в больницу, как раз очень показательный эпизод, когда... Там сидят люди в креслах в коридоре, он видит, что у них все хорошо, но у них чувство тоски и чужой боли.
Ну, то есть, да, да, они сидят и берут боль своих, да, близких, которые находятся,
да,
в больнице.
Да, да, и это достаточно сильный такой, когда он проходит мимо них, и когда он встречает уже группу тех людей, которые вот были с бабушкой, они... Он видит и их тоже. Он знает, он, что интересно, он знает, что его, он думает, что его там не ждут, и он все равно хочет понять. Он, вот чем мне симпатично, он захотел понять, что это такое. Не закрылся, mm-hmm. он, а именно понял, что же они представляют из себя.
Да, и здесь, конечно же, Кир Баучев поднимает такую очень важную тему, что он говорит, что сопереживание — это то, что делает нас людьми, да, он поднимает вопрос человечности, да, поднимает вопрос сопереживания, милосердия. Милосердие возможно тогда, когда человек, только тогда, когда человек сможет отвлечься от того, что его, даже от своих собственных боли, да, от своих собственных переживаний, и проникнуться болью сопереживания другого человека, так, другому человеку. Это очень, очень действительно важно. Ну, скажи мне, посоветовал бы ты, буквально коротко, посоветовал бы ты читать этот рассказ своим друзьям или нет? И почему?
Да, посоветовала, потому что, во-первых, он читается достаточно быстро, он короткий, и это огромный плюс для некоторых людей, но он достаточно, несмотря на то, что он короткий, он достаточно сильный и такой объемный по себе, и такие, он действительно заставит как минимум пару слезинок-то проронить, особенно в конце.
Уж я думаю, и не пару он заставит проронить.
Ну, даже у самых таких твердых людей, думаю, что не оставит он равнодушным никого.
Да, я тоже соглашусь и думаю, что этот рассказ еще откроет для вас нового писателя Киры Булычевой, далеко не детского писателя, да. Фантаста. Ну что ж, Даша, спасибо большое, что ты пришла сегодня. Надеюсь, еще мы увидимся с тобой в студии, в передаче «Эпиграф». И до встреч на радио «Теос». До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.